Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
«Тарас Бульба». Экранизация Владимира Бортко как русский патриотический блокбастер. Архивная передача 2009 года к 200-летию Николая Гоголя. «Повесть» увидела свет, когда Гоголю было 26 лет, он работал преподавателем истории в Петербурге. Экранизацию и первый источник обсуждали кинокритики Мария Кувшинова и Петр Фаворов, культуролог Ян Левченко, сейчас работает в Эстонии, критик Алена Солнцева, поэт и критик Олег Хлебников. «Новая газета». С него и начнем.
Первое, о чем я подумал, когда все это посмотрел, я подумал, как человек, снявший «Собачье сердце», мог снять вот это. Потом у меня вопрос несколько преобразовался. Как человек, снявший вот это, мог снять «Собачье сердце»? Это еще более тяжелый вопрос. Дело в том, что, ну, это такая квинтэссенция псевдопатриотизма, безусловно. Но вот во мне есть русская кровь и украинская. К сожалению, польской нет. Но вот, значит, та часть крови, которая украинская, она, в общем, обиделась на русскую, там, может быть, даже какая-то реакция произошла. Но когда герои, прежде чем умереть, обязательно произносят монолог про русскую землю, ну, там, значит, более-менее короткий, а поскольку Тараса Бульбу сжигают, значит, он долго это говорит. Но вот его совершенно не жалко, когда он горит на костре. Вот это поразительное явление, такое вот антисострадание, потому что дело не только в этом жутком пафосе. Жуткое количество вот этих кровавых сцен, совершенно, на мой взгляд, не мотивированные. Вот эти пытки, так сказать, в подробностях. Причем все они производятся над казаками, а вот казаки над поляками как будто ничего такого не делали. Это неправда. И более того, у Николая Васильевича это написано. То есть налицо такое, вообще говоря, извращение.
Можно, Олег, я вас сразу перебью? Специально выписала из Гоголя, который, описывая эти ужасы, сам себя как бы прерывает и говорит: не будем смущать читателя картину этих адских мук. А режиссер Бортко нам, наоборот, эти картины, которые Гоголь оставляет за кадром, он нам их предъявляет в каком-то гипертрофированном виде.
Это же стилизация, которая всегда вредит искусству, более того, она, то есть, ему противопоказана. То есть это никакое не искусство, на мой взгляд. Ну и кроме того, вот здесь еще одна тенденция очень важная и очень печальная. Вот эта тенденция, когда мы сейчас переписываем собственную историю. И вот это переписывание истории становится чуть ли не главным элементом политики современной. Ну, то есть это давно известная фраза, что мы страна с непредсказуемым прошлым. Ну вот мы, значит, переписываем историю, да еще теперь и литературу. Я подозреваю, что этот фильм посмотрят больше людей, чем сейчас прочитают Тараса Бульбу, если говорить о молодых.
Олег Хлебников, Ян Левченко.
У меня не возникло вопроса, как получилось так, что человек, снявший «Собачье сердце», смог снять Тараса Бульбу и наоборот. Бортко, в общем-то, не является режиссером с ярко выраженным авторским, идеологическим и каким угодно высказыванием. Он транслирует какие-то общие места, как бы время проходит сквозь него. И если «Собачье сердце» – это типичный конъюнктурный фильм конца 80-х и по языку, и по посланию, то же самое можно сказать и о Тарасе Бульбе. Это по-своему качественный фильм, который очень хорошо отражает нашу нынешнюю ситуацию. Мракобесие, поиск внешних и внутренних врагов, получение удовольствия от собственной исключительности, демонстрация ее на всех уровнях, проявление чудовищной нечувствительности к каким-то вполне очевидным вкусовым вещам. Все это вместе складывается в вполне органичную картину, и Бортко ее реализовал на все 100%, как смог, он освоил бюджет правильно. А если более узко подойти к этому фильму, то это, конечно, даже, возможно, и неосознанный, но все равно вполне очевидный ответ Катыни. Бортко, скорее всего, по своему поколению принадлежал тем людям, которые в позднесоветские времена превозносили или, по крайней мере, ценили Вайду за его, так сказать, диссидентский пафос. Человек из мрамора и все такое прочее. А сейчас Вайда решил снять фильм связаны с его персональной биографической историей. Коротко говоря, Вайда этим фильмом равно как почтил память своего отца, так и вписал некую страницу в историю, которая до этого в восточноевропейском кино вписана не была. Поскольку наш отечественный прокат с его характерным, я бы сказал, таким превентивным сервилизмом этот фильм не запустил, боясь, что это будет неправильно понято, но, тем не менее, этот фильм видели. И все знают, что повторяется история с Пастернаком, чьих стихов я не читал, но все равно я знаю, что он враг. Здесь, мне кажется, Бортко осознанно или неосознанно конструирует этого внешнего врага, который, что называется, должен как-то компенсировать. И враг, и этот ответ, этот образ врага должен компенсировать ту «несправедливую», в кавычках, картину, которую нарисовал Вайда, и вообще всю эту историю с Катынью, за которую мы якобы должны извиняться перед поляками. Извиняться? Зачем извиняться? Ведь вы же не случайно упомянули дату публикации Тараса Бульбы. Гоголь писал эту повесть в первой половине 30-х, да, ну, значит, к середине 30-х она была написана. Польское восстание 31-го года, когда возникла известная легенда о польских отравителях, которые проникают на территорию Российской империи и отравляют колодцы. Мне кажется, что мы здесь видим просто редупликацию этого самого мифа не в чистом виде, а в том виде, в котором он может возобновиться в наши дни.
Спасибо, Ян, за это уточнение, потому что я ровно это имела в виду. Конечно, Гоголь находился на этой волне общероссийских настроений антипольских. Петр Фаворов.
Мне, видимо, придется выступать адвокатом. Мне почему-то кажется, фильм неудачный, но не то чтобы не получившийся. И я, в отличие вот от Яна, который видит это в связи с фильмом «Катынь», скорее воспринимаю это как часть такого давно формирующегося в восточноевропейском кино эпоса о вот этих русско-москальско-хохляцко-ляжских, каких угодно отношениях, которые огнем и мечем, пан Володыевский, пан Тадеуш, молитва о гетмане Мазепе, мне кажется, гораздо более чудовищный, чем Тарас Бульба, вышедший в прошлом году. И вот Тарас Бульба, как раз, мне кажется, в этой гонке, если эта гонка проходит квалификационные заезды, он, мне кажется, чудовищно скучным, очень неэффектным и неэффективным, по сути, но, в общем-то, квалифицированной попыткой экранизации очень странный и очень некинематографичный, и очень, в общем, по сути, тяжелый повести Гоголя, в которой есть, например, два страннейших апофеоза, соответствующая, например, апофеозу Ветхого и Нового Завета, там, с жертвой Исаака и с распятием на Голгофе. Там есть очень много всего, это все чудовищно нединамично в повести, я имею в виду. И в фильме, в общем, получилось примерно так же, что, наверное, даже хуже. Но сказать, что это все комично, анекдотично, или какой вы, Лена, употребили прилагательное?
Я сказала, отвратительно.
Я совершенно не могу с этим согласиться. Ну вот, неприятную повесть экранизирована неприятно тоже, но она, в общем, довольно адекватна. Получился не очень приятный фильм.
Я поясню, что я имела в виду под словом «отвратительно». Я не спорю, что это технологии, что это народный блокбастер. Я шла его смотреть как народный блокбастер. Народный как блокбастер. Раз ровно в том ряду, который вы описали. Но я не ожидала, что там будет такое количество ксенофобии.
Гоголя долго описывается, как ботиночки жидовские в Днепре болтаются, а тут это вырезано. И мама убита как раз, чтобы ксенофобии не было. Маму убили, за маму надо... Потому что Тарас Бульба-то действует из чистого...
Татары убили.
Маму убили, в фильме убили ляхи, конечно. Маму тут как раз, чтобы сказать, что Тарас Бульба действует не из чистой ксенофобии, как он на самом деле действует, потому что бусурмен надо бить всегда. А... Потому что, ну, месть, какая-то человеческая реакция.
Петр Фаворов, Алена Солнцева.
Не надо демонизировать фильм «Тарас Бульба», потому что в нем, на мой взгляд, просто совпали какие-то ожидания. Да, действительно, у нас есть такая официальная идеология. Мы назначили народным праздником День Победы над поляками 4 ноября. У нас есть определенные проблемы с идентификацией. Почему-то официальные идеологии, педалируемые темы отделения России от Запада и от Европы, и от поляков, которые персонифицируют Европу по-русски. Вообще, Бортко хотел снимать Тараса Бульбу, насколько я понимаю, давно, и существовал какой-то проект с украинским министерством культуры, с Депардье в роли Тараса Бульбы. Более того, в самом фильме, мне кажется, Бортко не занимается никаким особым ксенофобскими там у него настроений, я не вижу. Я там вижу просто очень неудачное по всему, в первую очередь, по драматургическому материалу, по построению, во вторую очередь, по динамике, по созданию мира, ну, какого-то художественного, которого там нет. Очень такой кастинг неудачный, на мой взгляд. Что же касается повести Гоголя, то я согласна, что эту повесть совершенно невозможно, наверное, экранизировать. Это абсолютно романтическая поэма, ритмизированной прозой почти, где все самое ценное существует в описаниях. И в описаниях самых разных. Гоголя тогда действительно увлекает вот этот мир, это кровавая сеча, вольность, которая имеет границы. И опять же хочу сказать, что в 1935 году был опубликован тот вариант, который мы с вами не читали, потому что в 1942 Гоголь его переделал. И вот все эти «Да славься, земля русская во веки веков», с которой умирают наши боярские, это привнесённая в 1942 году уже дополнительно туда Гоголем правка, которая должна была показать его метание на пути поисков русского идеала и православия, народности и так далее. В этой многобюджетной мочиловке, которая получилась у Бортка, там ведь нет романтического героя. Там не Тарас Бульба, там Бульбенко и сыновья, в общем. Там какое-то все очень приземленное, бытовое. И поэтому в поисках оправдания тем или иным поступкам, да, вот нужно было притащить труп матери изрубленной, чего нет у Гоголя.
Давайте только уточним для тех людей, которые не видели фильм, что, собственно, поход запорожцев на Польшу начинается с этого эпизода. То есть, если бы не убили жену Тараса, согласно фильму, эту роль исполняет тогда Роговцева, то и, может быть, и не пошли бы они с поляками воевать.
Ну, они и у Гоголя, и у Бортка. Там разрастается состояние нетерпения. Хочется с кем-нибудь повоевать. Совершенно все равно с кем. Потому что запорожцы пишут письмо турецкому султану. Это что, тоже нет у Гоголя? Это уже придумано драматургами. Им, например, приходилось придумывать все время, как какой-то злобный турок, какой-то белокурую фигуру, то ли мужчина, то ли женщина бьет. Это какие-то воспоминания у Тараса Бульбы, сон какой-то вечный.
Это такой черно-белый сон, который несколько раз в течение фильма такая вспышка.
То есть нужно было как-то мотивировать, что Тарас не просто хочет убивать, грабить и воевать, что, собственно говоря, и было мотивацией персонажа Тараса Бульбы. Потому что враг для него, если читать Гоголя, абсолютно все равно кто. Лишь бы воевать. А на самом деле в XVI веке воевать – это значило обогащаться, способ заработка. И, конечно, это способ жить, это профессия. Он профессиональный воин, скажем так, он ничего другого не умеет. Он не хочет быть приказчиком у себя во дворе. Действительно бьет там эти склянки и говорит, не хочу я всего этого вашего, что я бабочка, сеем быть, да, давайте я пойду к своим казакам, там мы погуляем. И вот это гульбище, которое идет и переходит в войну, а война переходит в гульбище, это и есть та стихия, которую, собственно, пишет Гоголь, которая ему интересна. А в фильме ничего этого нет. Собственно говоря, кто такой Бортко? Бортко – режиссер социальный, социальной сатиры. Поэтому лучшие его фильмы – это фильмы, в которых есть такая абсолютно нормальная фельетонная составляющая. Фильм «Идиот» получился у него случайно. Фильм-то небольшого достоинства, как мне кажется, телевизионный сериал. Просто там он очень спокойно отнесся к Достоевскому, он за ним пошел. За Гоголем пойти ему не удалось. И мне не кажется, что из этого можно делать идеологическую знамя какое-то. Из этого не сделаешь. Это очень скучно, это очень вяло. Это просто не получившееся кино, потому что человек взялся за жанр, которым он не владеет, и запорол поэтапно все стадии кинопроизводства. Другое дело, продюсер этого фильма «Канал Россия». Канал «Россия» делает этот заказ, выделяет на это деньги. У Бахана большие деньги, производство, по-моему, 15 миллионов, плюс еще, значит, за продвижение что-то там тоже, наверное, столько же примерно. Вот получается цифра где-то по 30. Зачем такое кино снимать? Но только ради того, чтобы потом сказать, что кино в России не окупается. И нет, это производство может быть свернуто.
Можно? Во-первых, да. Мы тут выяснили, что он за первый уикенд забрал 238 миллионов рублей, что совсем немало. Так что, может, и окупается, еще посмотрим. Во-вторых, конечно, канал «Россия», ну, как он думал, 200 лет Гоголю, нужно что-то снимать. Что снимать? «Мертвые души» недавно экранизированы. Что, «Нос», что ли, снимать?
Как-то... Да «Нос» не уже снимали.
Ну да.
А это не что? Снимали.
А это какая-то большая историческая драма, достойная по масштабу ВГТРК, да. А потом уже нельзя, ничего же другого нет, 200-летия Гоголя. Вот они так и снимали. И не думаю, что в этом тоже был какой-то...
Нет, в том-то абсолютно уверена, что никакого идеологического заговора тут не было. Тут есть недомыслие.
Я вот не согласен, что Бортко не пошел за Гоголем. Он пошел за Гоголем настолько далеко, насколько только может пойти современный кинематографист за Гоголем. Зашел в полный тупик. Как вот у нас играют на воловьих струнах и инструментах XVI века, он аутентически воспроизводило ту самую романтическую, медлительную, поэтическую структуру, которая абсолютно не может сработать в кино. И, наверное, если бы он пошел бы еще бы дальше, то это бы уже стало просто полным артхаусом, каким-то там Персивалем Гальским Эрика Ромеро, который скачет по деревянным помостам на коне.
Это Петр Фаворов и Алена Солнцева. Пожалуйста, Алена, вопрос.
Я хотела спросить, вот как, по-вашему, образ Бульбы самого у Гоголя, он соответствует тому персонажу, который ходит и скачет по экрану у нас в фильме «Бортко»?
Мне кажется, да, намного соответствует.
Вы можете мне тогда в двух словах сказать, какой Бульба у Гоголя?
Толстый и веселый.
Вот, а вот это главное. Дело в том, что у Гоголя Бульба веселый, и вообще там много юмора. В фильме «Бортко» такая звериная серьезность, простите меня за вот это клише, что ты просто в растерянности. А где же, собственно, вот эта материя? Мария Кувшинова, пожалуйста.
Видимо, наверное, неспроста все-таки в Советском Союзе не было экранизации этого фильма, потому что понимали, что, возможно, это непригодно для перенесения на экран произведения. Только в блокбастере нужна какая-то мотивация, всем понятная. В фильме 62-го года американском с Юлом Бринером, насколько я помню, казаки просто были такой свободолюбивый анклав, который на своей земле жил, иногда помогал полякам против турков. Иногда...
Что важно, между прочим, в повести это есть, а в фильме этого нет совсем.
В фильме с Юлом Бринером это, собственно, все начинается. Поляки бьются с турками и проигрывают, и тут прискакивают казаки, которые, собственно, спасают поляков, а потом Тарас Бульба, который очень худой и невеселый, но такой очень гордый, и с чубом на голове говорит, что это только тактическое партнерство, а стратегически мы заинтересованы в том, чтобы была свободная территория, на которой вот все свободные люди живут и хорошо себя чувствуют.
Тарас Бульба. Русский патриотический блокбастер Владимира Бортко. Архивная передача 2009 года к 200-летию Николая Гоголя.
И Мария Кувшинова хотела продолжить дискуссию.
Я хотела просто задать вопрос. Уже много писали по поводу этого фильма, что это попытка сделать Гоголя русским писателем, Тараса Бульбу русским героем. Но у меня было ощущение, что они как-то путаются в показаниях и сами не могут понять, кто они. Потому что они то про Русь, то про Украину говорят, то про Сечь. И в конце концов, возможно, они как-то кристаллизуются вокруг православия. Так ли это или нет? Как вам показалось?
Петр Фаворов.
Ну, Гоголь, как я понимаю, сам путался немножко в показаниях насчет того, какой это век, 15, 16, 17. Но независимо от этого, конечно, для
это
них...
Это же намерен был сделан у Гоголя.
Плюс-минус, да. Русское для них, конечно, значило православное, а вовсе не российское. Ну вот, например, до середины 20 века в белорусских деревнях, когда людей спрашивали о национальности, отвечали православные мы. То есть вообще идея национальности на польско-русско-литовском пространстве не возникла до середины 19 века, на самом деле. И у Ключевского есть прекрасная фраза про то, что в 16 веке на территории восточноевропейской возвышенности или какой-то там низменности, вот это, боролись два русских государства, Москва и Литва. И, конечно, у них все было жутко перемешано. Сечь была сечью, центром казачества, русское был православным.
Это был Петр Фаворов. Я думаю, что Бортко действительно вынул из повести Гоголя то, что там имеется. Там есть и слова православие, и слова русские. Только там это как бы написано с такой, с маленькой буквы, понимаете, вот среди прочего. А главное, это такая бурная картина этой самой запорожской жизни. А вот когда автор сценария, режиссер вынимает эти вещи и пишет их с большой буквы постоянно, вот это для меня лично все-таки делает этот фильм чрезвычайно идеологизированным, потому что сцена, с которой фильм начинается, она, простите, одна из финальных сцен в повести, когда Бульба выступает перед своим войском, это что, значит, мы сейчас будем умирать за православие, в фильме, и это сцена, с которой все начинается. Фильм начинается как раз не с хрестоматийного, а поворотись к сынку, к чему мы привыкли, чему мы ожидаем, а вот начинается вот с этой вот пропаганды русской идеи. Ян Левченко, пожалуйста.
Я хотел коротко поддержать то, что сейчас сказала Лена, и вспомнить начало Сорочинской ярмарки, где есть замечательная, очень характерная для Гоголя фраза в описании ярмарки: «Все ярко, пестро и нестройно». Он получал, во всяком случае, на раннем этапе своего творчества, романтическом этапе, получал удовольствие от того, что сам не вполне разбирался в тех понятиях, которыми оперировал, и ему казалось это вполне органичным, и это и было показателем вот этого романтического чувства. В его ранних повестях украинского цикла есть много романтики, но нет тяжеловесной идеологии. Там как раз есть вполне осознанная
и при этом восторженное принятие вот этой несводимости к идеологическим конструктам, того, что все перемешано между собой, и от этого, ну, говоря современным языком, можно кайф получить, или некое такое интеллектуальное удовольствие, потому что на момент своего переезда в Петербург и в период своего раннего пребывания в Петербурге, когда он преподавал, был адъюнкт-профессором Петербургского императорского университета, он действительно в основном скорее отрабатывал свои романтические представления об Украине, которые совершенно не имеют никакого отношения к реальной Украине, к тому, что было тогда. И вот эта пестрота, мне кажется, принципиальна для Гоголя и абсолютно непонятна Бортко, то есть он вполне может разобраться с конструкцией блокбастера, но совершенно не в силах разобраться с идеологическими мотивировками, которые якобы он должен как-то вот этим действиям придавать. Будто получается путаница, которая нам бросается в глаза, а у Гоголя она нам в глаза не бросается.
Ян Левченко, спасибо. Олег Хлебников, пожалуйста.
Хочу только добавить, что Гоголь, прежде всего, настоящий прозаик. И, следовательно, как любой настоящий прозаик, он, собственно, не знает, что сам напишет. Он действительно вот в эту стихию попадает, он начинает вчувствоваться в нее. Это при том, что это человек таинственный, мистический, между прочим, да. И, собственно, до выбранных мест из переписки с друзьями нельзя сказать, что он все-таки задавался какой-то действительно заранее известной идеей, идеологией, так сказать. Безусловно, мне кажется, это не так. То есть более всего Тараса Бульба делает прозой, а не поэзией, именно то, что там существует характер самого Тараса Бульбы. И вот если бы все было построено вот на, скажем, противоречивом характере, на характере, оказавшемся в такой ситуации, проявляющемся определенным образом, вот, может быть, тогда бы мог получиться фильм. Ну, вот это, так сказать, в порядке вот такого, может быть, некорректного почти, так сказать, посыла, потому что я говорю о том, чего нет.
Олег Хлебников, спасибо.
Вот в сцене заключительного боя, когда Тарас Бульба ходит и троекратно повторяет эту свою... Там,
есть еще порох
в пороховицах. Это же, конечно, все эпические мотивы, играть их в кино можно только вот так и играть. Вот ходить и произносить текст. Ну, что тут до драмы, пред драмы, над драмой, все что угодно. Драму в этой роли, мне кажется, ожидать невозможно.
Петр Фаворов добавляет. Вы знаете, с чем я не хочу соглашаться? Мне очень нравится эта повесть. И я считаю, одной из главных линий там – это линия Андрея и Полячки. Вообще, если обратиться к Гоголю, то отношения Андрея и польской паночки, дочери воеводы, они чрезвычайно романтические, у них очень высокая нота. И совершенно непонятно, на самом деле, была ли там, извините, что я излагаю языком начала 21 века, была ли между ними физическая близость. Что же происходит в кинофильме, который мы с вами обсуждаем? Мы, видимо, должны вот сказать сейчас, что там происходят вполне конкретные эротические сцены, и даже рождается ребенок. И этот ребенок оказывается
внуком Тараса Бульбы
и воеводы Потоцкого.
И воеводы Потоцкого. Вот мне кажется, это какой-то...
А это чтобы дружба народов была крепче.
В будущем.
Ну, объединились два враждующих рода, поляки с запорожцами, и родили нового богатыря. Ну, поскольку надо психологизировать, потому что ничего другого, никакого другого измерения в фильме нет, то эта психологизация идет вот на уровень физиологии. При том, что, конечно, сыновья-то, поскольку сам Бульба старше себя в повести лет на 20, и сыновья старше лет, не на 20, но на 10 уж точно.
В повести им по 20 лет?
Ну, они там выпускники Бурсы, они гимназисты практически, да, то есть они молодые, совсем юные люди. А здесь мы видим двух вполне половозрелых юношей, таких даже не юношей, я бы сказала, дядей. И эти дяди, в общем, довольно взрослые, поэтому то, что они делают, то, что с ними происходит, и отношения их с Бульбой, они тоже странные, потому что в них есть даже такой момент некоторой патологии, потому что взрослые, здоровые мужчины не могут с пожилым и уже стареющим отцом так обращаться. Кино очень конкретное искусство, поэтому мы можем говорить все что угодно об идеологии, но то, что мы видим, мы видим. Кроме всего прочего, история отношений Андрея с полячкой, так смонтированы, что я вообще не понимаю, когда он с ней познакомился, почему вдруг среди сечи возникает эпизод, откуда он врезан буквально в ткань этого фильма, он повествовательно никак не ложится, ничем не объясняется. То есть бэкграунда этой истории нету, нету в сущности и продолжения, кроме вот этого условного ребенка, рожденного, значит, в грехе, видимо, потому что пожениться-то они не успели.
Алена Солнце, Ян Левченко.
Просто совершенно справедливо говорите о том, что повествование не выстроено, и кино очень слабое с этой точки зрения, профессионально. А совсем другое дело – это те линзы, сквозь которые мы на это кино смотрим. Поэтому какие-то идейные инвестиции происходят так или иначе, это просто нужно осознавать и рефлексировать, да, что сюда может вкладываться, тем более, если это кино примитивное, непродуманное, с плохой нарацией, следовательно, центр притяжение перемещается в идейную плоскость, с плоскости структуры, с плоскости, ну, не люблю этого слова, но скажу эстетики, того, что мы видим на уровне «как сделано». Мне представляется, что эти вещи надо разводить.
Спасибо, Ян Левченко.
Мне бы хотелось, чтобы у этой идеологии появилось какое-то внятное эстетическое высказывание. Мне было бы интересно, потому что тогда бы я, может быть, поняла бы, что это за идеология. Потому что у меня это ощущение, что никакой, извините, идеологии тут нету. Это раньше была идеология православия, народность там. Сегодня у нас такой цинизм абсолютный, поверхностный, холодный и такой, знаете, абсолютно формальный. Люди совершают ритуальные шаги, ритуальные движения. И поэтому вот эти внешние натяжки – бульба, русско-украинский, значит, там это поляки, православие, торжество государственности, белый царь, который тут же, значит, все примирит как-то, и все это вместе, и все это в одной куче. И это все не продумано ни одной секунды, никем, ни одним из участников вот этого вот проекта. Им всем на это. Нам еще с вами, вот мы тут сидим в подвале,
ну, потому что
и что-то
любим.
Нам хочется понять, кто там, как. А им совершенно не все равно. Абсолютно все равно. Им достаточно сказать: «Русь святая». И все. Что там за этой святой Русью? Какие там единороги бегают? Что там за столбники стоят? Это все это не важно. Уже сказано же, Русь святая. Что там разбираться-то?
Тарас Бульба в экранной версии Владимира Бортко. Архивная передача 2009 года к 200-летию Николая Гоголя.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.